Вашингтон Ирвинг. Легенда о сонной ложбине. Часть четвертая. Стоял ясный осенний день. Небо было чистым и безоблачным, и природа нарядилась в богатую золотую ливрею, которая всегда вызывает у нас мысли об изобилии. Леса надели свой скромный коричневый и желтый убор. Иные деревья понежнее захвачены были заморозками и сверкали оранжевыми листьями, пурпуром и багрецом. Доблестный Икабод, по крайней мере, полчаса лишних потратил на туалет, начищая до лоска свой лучший и, правду сказать, единственный наряд ржаво-черного цвета и прихорашиваясь перед осколком зеркала. Чтобы предстать перед дамой сердца, как подобает истинному кавалеру, он занял лошадь у фермера, у которого квартировал, желчного старого голландца по имени Ганс ван Риппер. Браво оседлав ее, он выехал на дорогу, точно странствующий рыцарь, отправляющийся на поиски приключений. Животное, на котором он ехал верхом, было старой рабочей клячей, сохранившей от прежних времен на один только вредный норов. Она была тощей и косматой, с головой похожей на молоток. Ее бурые гривы и хвост были спутаны и полны репьев. Один глаз, лишенный зрачка, сиял белесым призрачным блеском, а в другом горело дьявольское коварство. В свое время, должно быть, эта кляча отличалась пылкостью и горячностью и недаром получила имя «Порох». Икабод был подходящим седоком для такого скакуна. Он ехал на подтянутых стременах, так что коленки его приходились почти у луки седла. Острые локти его торчали в стороны, как у кузнечика. Кнут он держал вертикально, как скипетр, а когда лошадь затрусила рысцой, движение рук его очень смахивало на всхлопывание пары крыльев. Шерстяная шапчонка сидела на вершине его носа, а полы черного камзола развивались точно лошадиный хвост. Так выглядели Икабод и его конь, когда они выбрались из ворот Ганса ван Риппера, и зрелище это было такое, какое нечасто случается встретить среди бела дня. Медленной трусцой подвигаясь вперед, Икабод с радостным волнением озирал сокровище лучезарной осени. Всюду по сторонам видел он обширные запасы яблок. Дальше открылись широкие поля кукурузы, золотые початки выглядывали из своих зеленых гнездышек, суля пироги и заварные пудинги. Потом ароматные поля гречихи дохнули на него запахом пчелиного улья. Глядя на них, Икабод ощутил в душе сладостное предчувствие пышных оладий, плавающих в масле, и увидел уже, как поливает их медом или патокой пухлая ручка Катрины ван Тассель. Так, питая свое воображение сладкими мыслями и медовыми грезами, следовал Икабод Крейн вдоль гряды холмов, озирающих один из самых красивых уголков могучего Гудзона. Обширная лонна Тапанского озера простиралась зеркальная и недвижимая. Горизонт горел чистым золотом, которое постепенно сменялось оттенками бледно-зеленого цвета, а дальше — глубокой синевой небосвода. Косые лучи медлили на лесистых гребнях утесов, нависших над рекой, и по контрасту еще темнее казались темно-серые и пурпурные краски скалистых обрывов. Под вечер уже прибыл Икабод к дому Гера ван Тасселя. Он застал тут в полном сборе весь цвет местного общества. старые фермеры, худощавый народ с дубленными лицами, в домотканных куртках и панталонах, в синих чулках и грубых башмаках, во всем великолепии оловянных пряжек. Их бойкие сморщенные женушки в плаёных чепцах, в платьях с высокой талией, задорные девушки почти в таких же старомодных нарядах, сыновья в коротких кафтанах с рядами ошеломляющих медных пуговиц. По тогдашней моде у всех почти волосы были заплетены в косичку. Героем дня был Бром Бонс, явившийся на вечеринку на своем неизменном сорванце, коне норовистом и буйном ему подстать. Напрасно пытаться описать весь мир очарований, представших перед восхищенным взглядом Икаба де Крейна, едва он вступил в гостиную Ван Тасселя. То были не чары задорных девушек, румяных, как кровь с молоком, но пышные чары исконного голландского стола в роскошную пору осени. Тут были сочные пончики и нежнейшие слойки, и крохотные рассыпчатые сметанники, сахарные пряники, имбирные пряники, медовые пряники — все семейство пряников. И еще были тут яблочные пироги и пироги с тыквой. Сколько ветчины и копченой говядины! А на самой середке, как квочка, огромнейший чайник, возносящий кверху облака пара. Милости просим, ешь, не хочу. Икабод охмелел от еды, как другие хмелеют от вина. И как ему было не таращить свои большие глаза на всю эту роскошь, как не хихикать при мысли о том, что, быть может, со временем станет он господином всего этого невообразимого великолепия. Тогда бы, думал Икабод Крейн, тогда бы он тотчас распрощался со старой школой. Уж он бы тогда утер нос Гансу Ван Рипперу и прочим скрягам. А попробуй какой-нибудь бродяга-учитель назвать его приятелем, он бы живо выставил его за дверь. Икабод гордился умением плясать не меньше, чем своим певческим даром. Глядя, как его нескладная фигура, вихляясь во всех сочленениях, носится по комнате, вы бы верно решили, что это сам святой вид, благословенный покровитель пляски, козыряет тут перед вами. Все негры были в восторге от мастерства Икабода. Набежали они с фермы, из соседних дворов, выстроились у каждой двери и у каждого окна, с упоением глядя на эту сцену, осклабившись до ушей. Как было тут не радоваться, не сиять грозному наставнику мальчуганов? Дама сердца была его партнершей по танцу. Она грациозно улыбалась в ответ на его влюбленные взгляды. Между тем Бром Бонс, жестоко удрученный любовью и ревностью, одиноко сидел в углу и дулся. Когда кончился танец, Икабод присоединился к кружку стариков, которые вместе с Ван Тасселем сидели и курили в сенях, болтали о добром старом времени и плели нескончаемые истории о войне. С тех пор прошло как раз достаточно времени, чтобы каждый рассказчик успел приукрасить свою историю долей вымысла и в смутной дымке воспоминаний себя самого сделать героем каждого подвига.
Вы слушали четвертую часть рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной ложбине». Читал артист Вадим Прохоров. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.